защиты на прошлой неделе был взял у них оператор, и было такое, что он убил его.
Более того, оговаривая Женченко, часто допускали свое предложение. На что мне обратить внимание, поскольку все совокупные ошибки, недочеты и так далее, я думаю, что есть сейчас опасность подготовки защитников оглашения этих показаний, и исходные цели все будут
убить. Уточните, пожалуйста,
а это только Алексей Винчик, это главный вопрос, а что?
Ну, по поводу дебаты,
пожалуйста, Алексей Винчик, слушай, могу сказать.
Тихо, тихо, все, заглушим. Коль, несколько слов, позвольте вообще. Ну, во-первых, мы признательны, что получили такую возможность. Если очень коротко, то прослушивание фонограмм допросов выявили многочисленные нарушения уголовного процессуального закона, в частности, частей 2 и 3, статьи 190. Часть 2 требует, чтобы вопросы и ответы на них записывали в той последовательности, которая имеет место в ходе допроса, в частности. Сверка аудиозаписи с протоколом допроса показывает, что по сравнению с аудиозаписью в протоколе допроса отсутствует целый ряд элементов этого допроса, как в вопросах, так и в ответах. Что касается части 3, которая, как известно, требует нас от всех того, что если в ходе допроса свидетелю или допрашиваемому лицу предъявлялись вещественные доказательства, документы, оглашались, то в этом должна делаться отметка в протоколе. Но это сплошь и рядом отсутствует. В частности, дважды делается ссылка на некоторое аудиторское заключение. В частности, том 47-й, я сделал 137-й небольшой компании Foil. Свидетель говорит, что он не верит, и не надо ему показывать, но тем не менее. Предъявляются документы по стандарт-банку, некие договоры, документы, изъятые из рук ее адвоката Дреля, очень показательно, и так далее. Кроме того, вот исследование протоколов допросов и аудиозаписи еще раз подтверждает, что имело место параллельное тайное следствие по обстоятельствам уже существовавшего уголовного дела. Об этом свидетельствует допрос от 10 апреля 2008 года. Выяснилось также, что по тем же обстоятельствам, по которым допрашивался свидетель в течение 10 раз, был, по крайней мере, еще один допрос от 14 февраля 2006 года, который материал дела отсутствует. Таким образом, исследование вот этих доказательств подтверждает, что следствие проводилось грубейшими нарушениями действующего законодательства. Об этом, наверное, будут говорить более подробно. В целом ряде случаев частенько было и непонятно, кто является на самом деле свидетелем, следователь или отсутствует свидетель. Особенно отличался господин Алыш, который все рассказывал, как он это понимает. Вот у меня все, пожалуйста.
Уважаемые защитники,
Не могу оставить без внимания, ваше действие про свидетеля и оказание на него давления. Я говорил о несоответствии протоколов.
Да, но вообще свидетель.
Я просто не передавал. Вот я говорил, что протокол и что подтверждается аудиозапись свидетельствует о грубейших нарушениях УПК при составлении протокола свидетеля. Да, о качестве и достоверности показаний свидетельства, наверное, мы еще поговорим.
Вы меня слышите? Я здесь буду в основном вести разговор
о предмете хищения, то есть о нефти. Из обвинительного заключения и общеизвестно, что нефть принадлежала потерпевшему. Я не знаю, здесь не открываю свидетельство, но это Самара нефтегаз, Томск нефть и Кривлянск нефтегаз. Я хочу спросить, вам эти названия что-то говорят?
Я слышал о них.
И вы более того, вы слышали. Я отмечаю, что свидетельство это неизвестно, но, так сказать, из обвинительного заключения это известно, что они входили в компанию «Газ» «Юкс». Скажите, пожалуйста, вам известно, кому в конечном итоге, в какой группе принадлежала компания «Юкс»?
Я боюсь ошибиться, но, наверное, группе «Минате».
Группе «Минате». Скажите, пожалуйста, опять же, известно ли вам, минуя, опять же, промежуточные этапы, кто владел компанией группы «Минате» «Прима»?
Я думаю, физические лица.
А какие?
В том числе присутствующие.
В том числе. То есть я их в одном месте. Я просто хочу обратить внимание, что это важно, поскольку свидетель, давая показания, говорил о группе «Роспром Минатек ЮКОС», а для данного суда это я думаю просто. Павел Борисович, вы в своих показаниях, которые здесь были оглашены, сказали, что цену поставки нефти из ЮКОСа на компании, я обобщу, Балтик Гелес Саус, поскольку это, скажем, один блок, я называю его так, вы упомянули как плюс рубль к таможенной цене.
Экспортная цена из Российской Федерации.
Экспортная цена из Российской Федерации. Одновременно вы в связи с этим упомянули рыночную цену. Из контекста ваших показаний, ну, есть смысл. Понятно, что это две разные точки. Вот рыночная цена, о которой вы упомянули, где она, в каком физическом месте?
Николаевич, я рискую, начав умничать, проявить еще большую свою некомпетентность в тех вопросах, которыми я не занимался. Я не хотел этого делать. Насколько я понимаю, физически нефть может, не меняя своего местоположения, продаваться многократно. В трубе, в танке и так далее, и так далее.
Понятно.
Вот с этой точки зрения, рыночная цена – это та цена, в моем понимании, которая устанавливается на выходе из группы.
То есть для вас рыночная цена – вот это?
Так.
Тогда поясните, таможенная цена?
Я тоже не знаю деталей. Я воспринимаю это как цену продаж от ЮКОСа первому иностранцу.
Иностранцу любому.
Любому.
Добрый вечер, Владимир Владимирович.
Добрый вечер.
У меня пока вопросы вот такие вот вам. Скажите, пожалуйста, вам действительно во время допроса показывали документы, я правда даже не знаю, как они называются, но в студии того, что мы слышали, вроде шла речь о каких-то документах, по которым мы давали те или иные пояснения, вам задавали вопрос.
Действительно показывали документы.
Скажите, пожалуйста, на каком языке были эти документы? На русском или иностранном?
По-моему, это были все-таки на английском языке документы. Нет, на русском тоже что-то было. Были документы, Платон Леонидович?
Были. Давайте мы вернемся вот к такому обстоятельству. Вопрос Галиева по поводу сделок между САУ-Петровым-Лимитом и Балтик-Петровым-Лимитом аналогично сделок. Ну, гони в английском языке, я знаю, как разбирается. Так же, как и сидящие марсианцы. Поэтому, какой он документ показывал и комментировал перед тем, как он задавал вопрос по поводу движения векселей?
Я не могу сказать.
Скрибель показывает свидетелю конкретные документы, задает конкретные вопросы.
Что же вы сказали?
Я не знаю. Защитники 19 человек, не все, которые присутствуют. Если он сам не может быть защитником, заявит ходатайство, представит свидетелю конкретный документ, и свидетель визуально
Я напоминаю просто. Мы вчера уже показывали свидетель обе сделки, обе, по которым я задавал ему вопрос. Более того, эти же документы передо мной показывал ему лайк.
на то время, чем опять у вас не
исполнилось. Я задаю тогда вопрос свидетелю, поскольку ему эти документы уже показывали два раза. Видите, понимает, раз честь, о чем я его спрашиваю. А бестолковый плакан я пока не
комментирую. Замечание ему сделал, запишите, пожалуйста, потому что я вам свидание, ваша честь. Или он дождется моего бестолкового заявления в суд
об заявлении? Я уже устал ставить. Итак, вопрос. Во время допроса Ганиева он уже сформулировал свою позицию по данным документам. Вы отвечали, исходя из его позиции. Поясните, пожалуйста, как во время допроса предварительно у вас это вместе с ним получилось?
Легко. Объясню легко. Уже все имели возможность убедиться в том, что некоторые сделки я знаю плохо. Просто потому, что я их плохо знал. Будучи подписантом, мне не требовалось вникать в суть очень многих сделок. То есть, зная, в принципе, тему, допустим, перевешивания акций ВНК, я могу совершенно спокойно, Платон Леонидович, путать, куда они в конечном итоге придут. С другой стороны, возвращаясь к конкретному допросу. Когда речь шла о марже на Саусе и на Болтике, и мне показывали какие-то документы, да не сидел я и не разглядывал я эти документы, кто там продавец, а кто покупатель. Потому что я в принципе знал, что маржа по этим схемам так или иначе уходила на Саусе и с Болтика. Вот, собственно говоря, и все. Я ответил на ваш вопрос.
Вы не ответили на вопрос, мы пока не знаем. Теперь вот какой у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, известно ли вам, получил ли Балтик Петролиум исторический лимит и Саус Петролиум лимит эти деньги?
Не знаю, Платон Ильич. Я не управлял счетами. И эти сделки я не проводил.
Теперь, каким образом, если вы не знаете, получали они эти деньги? Более того, вы, наверное, не знаете, отдавали ли они их себя?
Почему? Да. Абсолютно с вами согласен. Не знаю.
Скажите, пожалуйста, а какой вы марже вообще рассказываете и каком-то выводе и распределении, если вы даже этого не знаете?
Речь идет о тех договорах, которые мы сейчас читаем, да, и которые мне сейчас предъявляются.
Да, да, именно.
О марже говорилось совершенно в другом месте, в другое время, и я не знаю по поводу каких договоров.
Хорошо. Вы мои ответы следствия по поводу маржи помните?
Конечно.
Или как? Начинаем. Пан Ганиев заявил, и вы дальше ему подыграли. Следующее. Он вам пытался показать аудиторские заключения за 2000 год по компании «Саусский».
Не сумел.
Но я так понимаю, у него не получилось.
Не получилось.
Вы от них отмахнулись, правильно?
Абсолютно.
Правильно. Но при этом он утверждал, что в 2000 году, слушайте внимательно, на «Саус» никакой не было прибыли. Скажите, пожалуйста, если в 2000 году, по данным Ганиева, Саус-Петролиум, не было никакой прибыли, то что же за сделки в 2002 году?
Я не готов комментировать Ганиева.
Скажите, пожалуйста, а в 2001 году у Саус-Петролиум была прибыль?
А работала ли еще экспортная схема в 2001?
Ну, извините, я вам вопрос задаю, я же не знаю. Я просто знаю.
По моим представлениям, все-таки в 2001 схема уже не работала, но я могу ошибаться. А прибыль...
Я вас не очень понимаю, что вы подразумеваете по словам схема, но я просто делаю вид, что я вроде как бы понимаю. Но пока я оперирую только теми документами, которые мы видим, в том числе ваш протокол работы. Значит, заключение аудитора вы тоже не видели?
Не стал.
Посмотрите, как еще интересно. Таким образом, вы даже не знаете, что происходило в 2000-2001 году по данным финансовой деятельности Саусского Петролиума, которые смотрели его аудиторы. Но очень четко знаете, что делили потом какую-то маржу. И причем документов банка вы не видели. Дело самих не видели. Аудиторов отмахнулись. Источник вашей осведомленности про вот эту вот маржу. Перейдите мне, пожалуйста, оттуда.
Хороший вопрос. Наверное, я слышал об этом на совещании.
Рассказывай.
Нечего рассказывать. Это сложившееся мнение по результатам того, что звучало вокруг меня.
Понятно. Теперь попробуйте сейчас вас уточнять. Какое это отношение имеет к показаниям, ну и вообще к ответам Питеру Бонду, к регистрации на этой компании, если он вообще к этому не имел никакого отношения никогда? Это я
А я разве говорил о том, что Питер Бонд имеет отношение к Белесу?
Конечно.
Нет, не помню.
Секунду.
Не помню.
Секунду.
Этого не могло быть.
Секунду. Вы все свои допросы
да.
слышали, начиная с 2000 года.
По поводу допросов, начиная с 2000 года, Ваша честь, у меня есть заявление. Для меня было неожиданностью, что включены допросы, которые проводились Следственным комитетом в 2000-2001 году следователем Шумиловым и членами его групп. Дело в том, что показания, которые давались мною, я буду говорить о себе, о других сотрудниках РТТ я говорить не буду, но те показания, они давались по согласованию с юридической службой ЮКС. Конкретно, какие показания давать по поводу ВНК, я договорился с Гололобовым об этом. История вопроса такова. Когда в 2000 году началась вот эта атака на ЮКОС по поводу ВНК, я не знаю, с чем она была связана. А, так или иначе, основной удар пришелся на РТТ. Понятно, что первым делом мы обратились в ЮКОС и в группу. Хорошо, Макариус. И попросили каким-то образом ориентировать нас, как нам себя вести. Тогда и родились те ответы на вопросы, которые здесь зачитывались. Они не соответствуют действительности в той части, где я говорю, что с Питером Бондом. То есть нам было предложено вывести за рамки, отвести удар от группы и от ЮКОСа. Нам предлагалось как бы все взять на себя. И тогда была придумана история о том, что с Бондом я познакомился в рамках своей деятельности в Красном Кресте, что Третьякова, моего прежнего начальника по Красному Кресту, он меня познакомил с Орете. Это было для того, чтобы вывести из-под удара Прокофьева Виктора Георгиевича и так далее. Поэтому я прошу протоколы, которые относятся к периоду до 2004 года, если я не ошибаюсь, каким-то образом не принимать во внимание.
Еще кто-то там, помимо, как вы сказали, Гололобова, еще не давил?
Нет, больше не давил.
Не приказывал, не инструктировал?
Нет, развод уже состоялся.
Развод уже состоялся, да. Вы свои показания помните, что вам предложили стать ваш правый выбор в
подписанке?
Да? Вы пояснили, что отказаться было нерыночным.
Абсолютно.
Вот, скажите, а это с кем у вас было общение? Кто вас к этому звонил?
Ну, очень может быть, что и вы, Платон Леонидович.
Опять может быть.
А вы это помните точно?
Я это помню точно. И скажите, пожалуйста, перед тем, как ехать ко мне, не звоните, по вашему, как ни странно, просьбе, потому что мне надо попросить. Подбрасывать вам деньги, работать, ну, чтобы было побольше доходов. Вы как раз, когда ко мне приехали, вспоминаем встречу, я вам предложил назвать только подписанки. Какие у вас ко мне родились сразу же вопросы? Помните? Не помните. И сейчас даже не помните, с чем появилась Биланда.
Именно с Биланда появилась именно в связи с появлением экспортной схемы.
А вот вы так считаете?
А как иначе, Платон Леонидович?
Ну, тогда давайте мы сделаем еще один вопрос. Может, Иван Кристиан Мишель предложил стать подписантом швейцарской компании «Билл Петровин»?
Ну, это могло быть решено без моего участия. Это наверняка решалось без моего участия. Кто мне предложил, я сейчас не помню. Да, но для меня, что Кристиан Мишель, что Лебедев, в данном вопросе одно и то же. Одинаково почетно.
Ну, тогда давайте так. Вы можете подтвердить то, что в 97-м году я был одним из руководителей ЮКОС?
Насколько я знаю, Платон Леонидович Лебедев руководил деятельностью ЮКОС. Не всей деятельностью. Не всей. А некоторые деятельности связаны со сбытом.
Теперь пойдем дальше проверять Белес, Петролиум и сам. Один из владельцев Черемисинбургских холдингов была компания ЮКОС Литей Лимит. Скажите, известно ли вам, кто был там в директоре?
В тот период? Могу ошибиться, но, по-моему, вы, Платон Леонидович.
А кто еще?
Не помню.
Или вспомнили еще?
Нет, но еще два человека.
А известно ли вам, что компания ЮКОС Литей Лимит является 100% компании, нефтяной компании ЮКОС.
Известно. Было известно.
Было ли вам известно, 1994 году Центральный банк Российской Федерации выдал банку Минотех Москва лицензию на приобретение 100% швейцарской компании Минотех финансовый капитал.
Думаю, что да.
С учетом того, что вы вспомнили, что я был президентом банка Минотех, имел ли я получение этой лицензии какой-либо отношение?
Вы должны были иметь непосредственное отношение к получению этой лицензии.
Скажите, пожалуйста, 94-й год и фамилия Гусаров у вас как-то ассоциируется?
Да, Михаил Борисович был вашим помощником. На уровне моего восприятия...
Скажите, пожалуйста, может быть, вы помните, что именно в 94-м году Михаил Борисович Гусаров стал первым директором швейцарской компании «Минотек финансов»?
Такое могло быть. Я мог это знать.
Может быть, даже ему что-либо писали на этот адрес?
Вне всякого сомнения, такое тоже могло быть.
Скажите, пожалуйста, а Минотек финансовый сад услуги в Швейцарии для СПФТ оказывал?
Такое вполне могло быть. Как?
И вы великолепны. А вот за это время, 94-97 год, в Белесово, вы с Михаилом Борисовичем Гусаровым лично общались?
Да, конечно.
По какому бизнесу?
Это все, все, у меня все одно и то же, Платон Леонидович. За рамки офшоровых компаний меня как-то...
Понятно. Скажите, пожалуйста, Минотек финансовый СА была офшоровой компанией?
Никоим образом.
Минотек СА?
Нет.
Берез Петролиум у нас?
Нет.
Балтик Петролиум у нас?
Была.
Офшоровая?
Была и та, исходя из того, как обстояли дела в Ирландии.
Скажите тогда, пожалуйста, прилагательное офшоровой, какой смысл вкладываете?
Простой. Принципы офшоровости следующие. Компания не должна вести бизнес оншорово. Пояснять?
Верно. Ну, собственно, да.
Офшор – это значит за пределами. Да? Принцип офшоровости предусматривает, что нельзя вести деятельность внутри юрисдикции, которая подразумевается. А второй принцип офшоровости – это низкая ставка налогообложения или ее отсутствие, модифицированный фиксированный платеж ежегодно. А в Ирландии имело место следующий принцип. А в Ирландии всегда регистрация офшоровой компании сопутствовала регистрации оншоровой компании, которая выступала принципалом по отношению к офшоровой зарегистрированной. Что давало возможность оншоровую налогооблагать по внутренней ставке налогообложения, а офшоровую не облагать, относиться к ней как к офшоровой. Вы спросили, Балтик Петролиум Трейдинг, был ли офшоровой компанией? Тот, который участвовал в экспортной схеме, был, безусловно, офшоровым. Но ему сопутствовал оншоровый Балтик Петролиум, который просто был, что называется, вот следствием такого устройство регистрации компаний в Ирландии.
Это очень хорошо, что вы сказали, мы продолжим дальше. Для понимания, я полагаю, что это другого будет интересно. Так, и в 97-м году Берез Петролиум СА. Что самое главное запомнилось в моем объяснении в части Берез Петролиум СА? Какое у него было ключевое преимущество, но просто выпирающее по сравнению со всеми иными компаниями?
Швейцарская компания, которая должна организовать свой реальный офис в Швейцарии, где должны быть настоящие сотрудники, трейдеры, должны торговать оттуда.
И все, всего лишь одно.
Вот так у меня запомнилось.
Владимир Борисович, вспоминаем, на всякий случай. В нефтяном бизнесе еще важно, может быть, вам это тоже известно, что еще нужно за этот бизнес получать деньги. Скажите, пожалуйста, если вы вдруг помните, а стал ли Белес первый компании швейцарской, которая авансировала поставки нефти и нефтепродуктов для них. Подчеркиваю, не банки иностранные, а именно швейцарская компания.
Не помню, но это...
Кажется,
моя проблема.
Вот вы когда контракты подписывали от имени Белес Петролиума с ЮКСом, ну, вы помните по структуре, что они были и на русском, и на английском языке, в том числе? Не помните? Или читали?
Естественно, не читал.
А вот там большой пунктик был шестой, как правило, там как раз посвященный именно вот этому. Не помню.
Я и первого не читал, потом...
Ой, сколько вам документов предъявлять придется. Последний. Естественно, что здесь указан на 83-м листе список директоров Ставрской Петровой, который может быть известен обладаемому свидетелю. Я прошу эту книжку даже не обладать, поскольку на английском языке, а обладаете все здесь.
Нет возражений?
Если Владимир Ильич Леонидович скажет нам, с какой целью он просит оплатить данный документ, тогда мы рассмотрим этот вопрос.
Общая цель та же самая.
Мне очень непонятно.
Представить на ваш суд все документы, которые, несмотря как бы они скрывались, которые сюда прислали генпрокуратуру. Публичным судебным приставом. Вот какие мы сегодня услышали наименования. Неокончательный продавец, конечный покупатель, реальный покупатель, реальный потребитель, конечный потребитель. Давайте попробуем разобраться, какой смысл, кто это вкладывает. Скажите, пожалуйста, в 97 году, когда ЮКОС продавал нефть на ЕСО, компании «Швейцарская», «Берез» и «Строжин» и «Сан». Что такое в этой терминологии для ЮКОСа швейцарская компания?
Покупать.
Понятно. А если дальше «Берез» и «Строжин» и «Сан» продает нефть в «САУ» и «Строжин», то «САУ» и «Строжин» доверится?
Покупать.
Понятно. Когда «САУ» и «Строжин» и «Сан» продает нефть, ну, например, Total International Limited. Что такое Total International Limited для Саус?
Купать.
Понятно. А если это уже нет, например, Саус Петролиум продает Gulf Trading USA?
Аналогично. Покупать.
А если она продает это нет, British Petroleum?
Ответ тут.
Понятно. Вам наименование компании BP British Petroleum известно? А Эль?
Тоже.
Total?
Да.
Скажите, пожалуйста, они являются конечными потребителями?
Нет.
А являются ли они конечными покупателями?
Нет.
А реальными покупателями они являются?
Да.
Собственно, второй том, 61-й год. Это отчетность вашей чести, Берез Петролиум СА. Посмотрите, пожалуйста, вот там перечислены клиенты компании Берез Петролиум СА, которые покупали нефть в компании Берез Петролиум СА. И там перечислены компании. South Petroleum, Air Trading, Vitol и другие клиенты. Скажите, пожалуйста, из того, что вам известно о бизнесе Берез Петролиум СА, являлась ли компания Vitol реальным покупателем?
Да.
Air Trading?
Да.
South Petroleum?
Сомневаюсь, Платон Леонидович. Формально, да. Деньги платились. Процедура соблюдалась, купли-продаж. Но продажи Эльфу, Витолу и другим, они носили, так сказать, достаточно такой случайный характер. А на Саус падает основной объем, что говорит о особой роли Сауса в этих продажах.